Я люблю всех вас. И я полагаю, что это время, которое мы проводим вместе, Бог благословение благословит каждого из нас. И Он благословит каждую церковь. Какой замечательный у нас Бог. Это небольшая брошюра, которая называется «Хвала». Конечно же, это не может быть требованием, потому что это не обучение, но было бы хорошо, чтобы у каждого святого в Господнем восстановлении была эта брошюра. Она опубликована на разных языках. И ее нужно прочитать очень внимательно, с упражненным духом, с открытым сердцем. И тогда вы осознаете особую важность хвалы. Пожалуйста, обратите внимание, что это слово «вотчмана ни». Есть один брат, который сейчас находится в Анахайме, и мы были с ним довольно близки долгое время. И он претерпел определенные страдания, когда еще был молод. Но несмотря на те обстоятельства, в которых он оказался в своем существе, он хвалил Господа. Господь находится на престоле. И Он пасет всех нас, каждого из нас. И мне очень понравилось пение нашего гимна. Господь находится на небесах, Он на престоле. И мы знаем из стихов в Новом Завете о том, что Христос также с нами. Готовьтесь, но Христос в вас. Он на самом деле находится в вас прямо сейчас, как животворящий дух. И по мере того, как Господь проистекает в этой доле моего собрания, Он будет озарять вас, пасти вас, воодушевлять вас. Потому что каждый из нас является членом тела. Я надеюсь, что у вас появится очень глубокое осознание, что у каждого из вас есть доля Христа, которой нету ни у кого другого на земле. Именно поэтому будет 30 минут после сообщения. В начале этого времени один брат начнет говорение, другой закончит. Но также будет достаточно времени, и я просто прошу вас, я не требую, последуйте за внутренним чувством, независимо от того, где вы сидите, независимо от того, какой у вас возраст, у вас есть доля Христа, которой нету ни у кого другого. Сейчас. Общая тема. Хвалить и побеждать в конце этого века. Никто из нас не может с точностью сказать, что Господь придет довольно скоро, но у всех у нас есть чувство, что мы находимся в конце этого века. Прошло уже больше 2000 лет, и что-то произойдет видимым образом, и тогда мы поймем, что теперь у каждого из нас есть 3,5 года для того, чтобы быть подготовленными к восхищению. В противном случае святые останутся на оставшиеся 3,5 года в сложившейся ситуации. И затем личное. И я хочу сказать о том, что есть святые в разных местностях. И если мы будем готовы, Господь придет, чтобы восхитить нас. Но у меня есть любовная забота о том, чтобы у каждого из нас было ощущение того, что время заканчивается. И глубоко внутри вас должно быть чувство, не мысли, а глубоко внутри вас вот должно быть чувство, я окончил свой бег. Есть один молодой брат, он не молодой человек уже, и каждый раз, когда я вижу его, я говорю, благодаря общению, которое он высвободил, я ему говорю, продолжай бежать в состязании. Если вы совершаете ошибки, я научился многому из Ветхого Завета. Да, я много раз упал, но я встану, и я буду продолжать до конца. Поэтому я не подавлен. Благодаря обитающему внутри Христу мы встаем. Знаете почему? Потому что у вас есть сила Христова воскресения в вашем существе прямо сейчас. И я хочу просто предложить стих для всех, кто находится в определенных ситуациях. Это послание к Римлянам, 8 глава, 11 стих. Чтобы сила Христова воскресения раздавалась в вас. Мы хвалим, и мы побеждаем. В каждом сообщении, в первой части, будет говориться о хвале. А во второй части будет говориться о победе. Но я буду отмечать конкретный момент, благодаря которому нам нужно будет переживать обитающего внутри Христа и побеждать в конкретной ситуации. Но вы увидите это. Я в основном буду читать, но буду читать с Духом, и Бог как свет. Бог не будет просто давать нам свет. В этот момент Он является светом. И мы знаем из первого послания Иоанна, что в Боге мы становимся светом. Мы станем светом и любовью. Это то, что говорит Библия. Жертва хвалы. Это указывает на то, это не означает, что у нас замечательное время, мы счастливы. И А как насчет, если бы кто-то откликнулся в этот момент, те, кто будут вокруг, потому что их чувства хвалы возникают не в результате того, что что-то приятное произошло. Конечно, у всех у нас все это начинается именно с этого момента, и нам не нужно стыдиться этого. Прежде чем мы созреем, нам нужно быть молодыми. Но мы будем хвалить в любых ситуациях. Я помню, это действительно произошло, когда один брат, который был в Господнем восстановлении, и в то время христиан убивали, когда их находили. И их отводили в определенные места для того, чтобы умертвить их. И один человек наблюдал за этим из окна своего дома. Это было в Китае. И он увидел молодую сестру, которая хвалила Господа. И эта хвала Господу была за то, чем он является, а не за то, что он делает. Даже если он делает что-то, например, у вас есть какое-то заболевание, конечно, вы можете молиться и просить Господа исцелить вас, но если у вас появится сознание, что он не будет исцелять вас, но при этом он будет заботиться о вас определенным образом. Он будет раздавать силу своего воскресения. Поэтому это будет жертва хвалы. Мы можем хвалить в трудных ситуациях. Сейчас мы рассмотрим этот раздел и пункт за пунктом рассмотрим его. Высочайшей точкой во Вселенной, высочайшим выражением духовной жизни святого является хвала Богу. Высочайшим выражением в нашей духовной жизни является хвала Богу. Я был очень воодушевлен, когда читал один из псалмов, где Давид сказал: «Я хвалю Господа 7 раз в день». И я научился не подражать ему, хотя другие делают это. Я надеюсь увидеть его в грядущем веке. Возможно, мне не придется ждать новой земли, нового неба, чтобы увидеть, а это произойдет в следующем веке. И сказать... что ты сказал, я очень ценю то, что ты сказал, что я хвалю его 7 раз. Можно я тебе скажу что-то? Я хвалю его 47 раз в день. Без хвалы, без бахвальства. И тогда я не удивлюсь, если какая-то зрелая сестра-победитель скажет: «Так мало. Я хвалю Господа 272 раза. В конце концов, какой-то по-настоящему зрелый святой скажет: «Я не могу не хвалить Его». Будет время, когда наша молитва закончится, но наша хвала, готовьтесь, будет вечно продолжаться. Первый и второй подпункты. Высочайшей точкой во Вселенной является престол Бога. Но при этом Он сидит, как на престоле, на хвалах Израиля. Хвала возвышает имя Бога и даже самого Бога. Хвала Господу. Нам нужно, мы должны хвалить Господа всю свою жизнь и петь хвалы нашему Богу. Как будет замечательно, если в какой-то момент завтра можно будет сказать: святые, я благодарил Господа. И вот в благодарение у меня есть новый гимн ему, гимн хвалы. Мы должны хвалить Господа всю свою жизнь и петь хвалы нашему Богу. Пункт Б. В псалмах содержатся главы, посвященные не только хвале, но и страданию. Бог хочет, чтобы Его люди знали, что те, кто постоянно воздает хвалу, это те, кто проходит через трудности и чьи чувства ранены. Как многим из вас, святых, это применимо, вы знаете, что это такое. Это происходит не один раз, это не что-то поверхностное. Вы прошли через много очень сложных ситуаций, но вы по-прежнему здесь. Потому что Господь обитает в вас, и вы растете в жизни. Однако Бог хочет, чтобы Его люди знали. Я читаю еще раз, что те, кто постоянно воздает хвалу, это те, кто проходит через трудности и чьи чувства ранены. В псалмах мы касаемся глубоко раненых чувств, и там же мы находим величайшее и высочайшее хвалы. Если вы меня спросите, Рон, что является высочайшей хвалой, высочайшие хвалы. Бог использует тяготы, трудности и клевету, чтобы произвести хвалу в своих людях. Это было связано с духовной войной и с победой Христа. Молодой человек написал очень резкое письмо и сказал: «Ты ничто, ты ничего не можешь сделать, и у тебя ничего нету». И я ответил так этому молодому человеку: «Задолго до того, как ты родился, я уже осознал, что я ничто. У меня ничего нету. Но Христос становится всем для меня». Мы говорим о всеобъемлющем Христе. Это означает, что нету ничего природного в нас. И все это должно быть заменено в нас всеобъемлющим Христом. Он создает условия, чтобы они проходили через трудности, усвоили необходимые уроки и стали людьми, постоянно воздающими хвалу перед Господом. Такая хвала в высшей степени угодна Богу и благословлена им. Она угодна Богу. Это означает, что Бог может быть довольным. Это может быть угодно Богу. И с одной стороны, это хвала, с другой стороны, это благословляется им. Какая повседневная жизнь была бы у нас, когда хвала является также благословением Господа? Бог желает, чтобы Его люди писали псалмы и хвалили Его, идя, в кавычках, через долину тени смерти. Это подлинная хвала. Еще раз. Мы знаем эти стихи. Они очень важны. Но многие из нас, кто здесь, будут идти через долину темени смерти не один раз, а снова и снова и снова. Однако в то время, когда это будет происходить глубоко внутри, в глубине нашего существа, мы все равно будем хвалить Его. Я не просто буду продолжать молиться Тебе, но это посрамит врага, когда какой-то человек проходит через это, и враг является источником этого, но этот человек хвалит Господа. Бог желает, чтобы Его люди, мы уже прочитали этот пункт, 7, по своей природе хвала является приношением, жертвой. Теперь мы переходим к пункту В. Мы осознаем, что Божий престол утвержден на небесах, и его нельзя поколебать. И поэтому мы не удерживаем своей хвалы. Мы не удерживаем своей хвалы. Мы должны противостоять своему «я», тому, что находится в нас, тому нашим чувствам. Иногда нам не хочется это. Наши обстоятельства не помогают нам делать это. Однако мы не удерживаем своей хвалы. Не только одной хвалы, а многой, многой хвалы. Это жертва хвалы. Это жертва. Это не требование. Пожалуйста, не принимайте это таким образом. Это развитие. Так что триединый Бог прославляется. И я скажу еще раз. И это нанесет поражение сатане и посрамит его. Сейчас мы переходим ко второму разделу. Побеждать в церкви в отступничестве. В церкви Фиатире. Мы рассмотрим то, о чем здесь говорится, когда мы перейдем к последнему разделу этого сообщения, к пункту Е и Ж. Все мы окажемся в самом центре переживания этого. И мы увидим, насколько это важно, насколько это ключевой момент. Но нам нужно идти шаг за шагом. Вам говорю, которые не узнали глубин сатаны, не возлагаю на вас другого бремени. Греческое слово переведенное как глубины, обозначает нечто таинственное. Это нечто таинственное, и мы должны пренебрегать этим, игнорировать это. Эти таинственные вещи являются бесовскими. Вы были когда-то в такой религиозной обстановке. У римско-католической церкви много таинственных и глубоких доктрин. Я не знаю, как зовут брата из Южной Америки, однако он занимает высокое положение в Римской католической церкви. Он был спасен, и он пришел в Господне восстановление. Мы увидим, что мы не пытаемся преодолеть такую ситуацию. Однако мы должны побеждать суть того, что находится внутри этого ужасного места. Религия синагоги, мир под престолом сатаны и философия сатанинских тайн, все это сатана использует, чтобы нанести вред церкви и растлить церковь. Он по-прежнему будет применять это коварным образом. Именно поэтому мы видим в 16 главе Евангелия от Матфея, Господь сказал, что церковь будет построена, но в то же самое время враг будет нападать на нее в тот же самый момент. То, что имеете, удержите, пока я не приду. Это не что-то будоражащее. Посмотрите на 6 главу послания к Ефесянам, на раздел, где говорится о духовной войне, которая ведется совокупным образом. Акцент делается на том, что нужно стоять. У брата Ни есть небольшая брошюра, которая может оказать нам большую пользу. Она называется так: «Сидеть, ходить, стоять». Сначала нужно сидеть с Христом в небесных пределах. Это показано во 2 главе. Затем мы ходим с Христом. Об этом говорится в 4 главе. И теперь мы стоим с Ним. И Он одержал победу. И теперь мы стоим с Ним в Его победе. Нужно, чтобы наше внутреннее существо было укреплено, чтобы мы удерживали, пока он не придет или пока мы не будем восхищены. Отсюда видно, что отступническая римско-католическая церковь сохранится до тех пор, пока не вернется Господь. Побеждать здесь значит побеждать римское католичество. Мы подходим очень близко к бремени, и мы сосредоточимся на нем продолжительное время. Да, у нас достаточно времени. Тот, кто побеждает, и тот, кто соблюдает мои дела до конца, ему я дам власть над народами. Власть. Мне здесь нужно остановиться и сказать кое-что о власти. В в доброте, в мудрости самого Триединого Бога. Весной 1966 года в тот год, когда в октябре я пришел в Господне восстановление, но я присоединился к одному собранию, и кое-что говорилось о власти. И спустя несколько недель некоторые дорогие святые во Франции, которые... Одна сестра, которая была старше меня, один брат, который был более зрелый, сказали: «Тебе, Рон, надо по-настоящему понять власть». И они сказали: «Когда ты касаешься Божьей власти, это подобно тому, как ты засовываешь палец в розетку, и ты понимаешь, что больше касаться этого нельзя». Это не просто какая-то доктрина о том, что есть нечто, что называется властью. Это власть. Помните, в конце 28 главы Евангелия от Матфея Господь раскрыл себя апостолам на горе. И он сказал, что «я был вознесен, и теперь мне дана вся власть на небе и на земле». Нам нужно научиться этому, и нам нужно начать понимать, что это часть нашего христианского переживания. Нам нужно уладить этот вопрос. И нам должно быть ясно, что только у Бога есть власть. В Господнем восстановлении нету никого, у кого была бы власть. Любой брат, который думает, что он является ведущим в том или в этом, и он является человеком власти, возможно, есть братья и сестры, через которых власть Господа может выражаться, но они сами в своем существе не имеют никакой власти. И мы должны понять это. Возможно, вы хотите пообщаться с одним из работников или старейшиной в церкви. Вы уважаете этого человека. Но вы понимаете, и надеемся, что он также понимает, что нет никакой власти у него. Возможно, есть чувство, и Господь может устроить что-то с точки зрения переживаний, чтобы он мог проистекать своей властью в такой ситуации. Сила Бога намного сильнее силы врага. У него есть определенная сила. Но враг знает, что у Бога есть власть. Именно поэтому в течение тысячи лет сатана будет в бездне. В течение этой тысячи лет. Затем он был освобожден для последнего сражения, а после этого окажется в огненном озере. Это власть. А для этого не нужно голосовать. Это окажет большую помощь святым, если это слово «власть» станет ясным и настоящим для вас. Когда у вас возникнет чувство, и вы будете общаться с кем-то, вы будете искать общение, потому что этот человек более зрелый, более опытный. И в каком-то смысле вы будете соприкасаться с властью, но этот брат будет понимать: у меня нету власти, я не являюсь властью. Но в результате работы Господа я мог быть каналом Господней власти, которая может проистекать. Начиная с апреля 1974 года в Лос-Анджелесе, я начал работать бок о бок с братом Ли. Мы работали только вдвоем в последующие 11 лет. Каждый раз, когда мы начинали работать вместе в четверг утром, у него была очень искренняя и настойчивая молитва, притом очень простая. Но было ясно, что он свидетельствовал о том, что я нахожусь под твоей властью. И эта наша совместная работа находится под твоей властью. Я надеюсь, что любой святой будет открыт для того, чтобы Господь смыл любое личное чувство или мысль о том, что поскольку я руководитель, у меня есть власть. Господь милостив. Мы находимся в веке благодати. Однако вам не нужно так думать о себе по каким-либо причинам. Из-за того, что я старше многих из вас. Если вам старше 86 лет, вы можете посчитать меня по-прежнему молодого человека. И я буду уважать это, несомненно. Но мы понимаем, что только у Бога есть власть. И в конце концов, в грядущем веке он будет царствовать над всеми народами. Давайте рассмотрим эти пункты теперь. Царствовать с Христом над народами в тысячелетнем царстве – это награда победителям. В это время нету никакой награды. И мы должны отвергать все подобное. В своем существе, если кто-то что-то скажет: о, у вас есть власть и то, и другое, не спорьте. И не надо говорить. Не говорите, что я заявляю о том, что у меня есть власть. Внутренне вам нужно осознавать, что вы просто пропускаете это. Обратите внимание, царствовать с Христом над народами – это то, на что нацелен Господь. Разве вы не хотите жить в следующем веке, чтобы быть царем вместе с Ним в течение тысячи лет? Конечно же, у меня есть такая же надежда, как и у вас. Время от времени я думаю, что Господь не против, что я немного играю, и думаю, ну где я буду? Мои праотцы были из Финляндии. Может быть, я окажусь где-то на севере Финляндии, а может быть, в каком-то другом месте. Но Господь молчит, но молча, Он говорит: перестань говорить мне об этом. И есть даже стих, который говорит об этом, он не злится, но он говорит очень определенно. Мы обучаемся царствовать вместе с Христом. Второй подпункт. Это обещание Господа ясно подразумевает, что те, кто не откликнется на его призыв победить деградировавшее христианство, не будут участвовать в царствовании тысячелетнего царства. У нас есть причина верить, что есть святые в Римско-католической церкви. Я познакомился с одним или двумя из них. У них нет водительства уходить оттуда. Но у нас есть причина верить, что есть, по крайней мере, небольшое число, которые будут побеждающими святыми. И также будут такие в некоторых деноминациях. Мы не должны думать, что если вы не в Господнем восстановлении, то вы не можете быть победителем. У нас никогда не должно быть такого взгляда. Это основывается на 12 главе Евангелия от Луки. Там есть нечто очень важное. Там говорится, что когда все святые предстанут перед судным престолом Господа, и большинство скажут: «Я не знал ничего об этом», они не оправдываются. Я знал Евангелие от Иоанна 3:16, если я верю, я пойду на небо, я не знал, что это значит. И Господь скажет: я знаю, что ты не знал. Поэтому в течение тысячи лет этого века будет меньше страданий для тебя. Страдания не в виде наказания, а страдания для роста в жизни и зрелости. Но с моей точки зрения, с одной стороны, мы блаженны, потому что мы знаем истину. Братни и братли заплатили огромную цену для того, чтобы донести истину. Поэтому мы не можем сказать Господу: мы не знали. Господь скажет: нет, ты знал. Но ты не делал этого. Поэтому есть эти две стороны, которые сопутствуют друг другу. Лично я очень благодарен. Я благодарен за то, что я знаю все это благодаря служению веку. Я предпочитаю знать, а не не знать. Но теперь я также осознаю, что на мне лежит более высокая ответственность, чем на многих других святых. Поэтому, Господь, в моих взаимоотношениях с Тобой сделай только то, что Ты можешь сделать. Осуществи такую работу надо мной любым способом, чтобы я был готов к восхищению, чтобы я был приготовлен к тому, чтобы царствовать вместе с Тобой. Я благодарю Тебя за то, что Ты донес это до меня, но сейчас я свежим образом посвящаю себя Тебе, что для того, чтобы во что бы это ни стало, что бы мне не пришлось пройти. Это выбор. Вы можете выбрать место на 1000 следующих лет, но вы можете сделать это сейчас, здесь, на земле. Это должно быть вашим личным решением. Это должно быть между вами и триединым Богом. Вы должны сказать: Господь, я благодарю Тебя за то, что я узнаю это о Твоей власти и о том, что я могу царствовать вместе с Тобой. И я принимаю решение. Я хочу достичь этого здесь и сейчас. И я просто открываюсь для Тебя. Сделай все, что тебе необходимо сделать. Я просто хочу воодушевить святых. Не бойтесь ничего, что может произойти. Есть страх в нашем природном существе. Но чем больше вы позволяете Христу устраивать себе дом в вашем сердце, тем больше ваш отклик на то, что может показаться страшным, произведет такой эффект. Пусть Господь покроет меня еще раз. Я знаю, что некоторые из вас слышали это, возможно, многие слышали. Когда у меня появилась сильная боль в центре моего существа, я связался с дорогим братом Риком Скеттердером и попросил отвезти меня в пункт неотложной помощи. И я попросил оказать помощь мне. Мне пришлось столкнуться с этой болью, но она была невыносима для меня. Поэтому меня приняли, как только я приехал, меня отвели в определенное место. И потом они сказали мне: мы знаем причину боли, но необходимо сделать кое-что еще. Вам нужно сделать операцию на сердце как можно скорее. Когда я услышал об этом, у меня был мир. Если бы это не произошло, если бы у меня не было этой боли, если бы мне не пришлось поехать туда и сказал: я позабочусь об этом позже, но благодаря тому, что они сделали анализ крови, обследование, они сказали, что нам нужно заняться этим. Им нужно было подробно обследовать меня в течение последующих 3 дней, чтобы убедиться, что мое тело может перенести все это. И вечером они меня разбудили и попросили принять душ. Потом, спустя несколько часов, еще раз. Потом они меня положили на каталку и с полным миром. Именно во время восстановления, в течение 48 часов, я не спал. И в то время Господь сиял на глубины моего существа, на то, что должно было быть осуждено, и на чем нужно было произвести работу. Я сказал: аминь. Давай, иди глубже, еще глубже. И потом, сразу же, с положительной стороны, у меня был мир, радость, хвала. Конечно бы, я бы предпочел не приходить через все это. И у меня нет плохих воспоминаний об этом. Благодаря этому я по-другому оценил триединого Бога. Это звучит довольно просто, но сейчас я начинаю узнавать, что Бог действительно является Богом, и Он просто является Богом в этой конкретной ситуации. В этом состоянии, в котором мы находимся под Его властью во всем этом. Второй подпункт. Если я читал уже этот пункт, я не точно помню, на чем я остановился. Надеюсь, что это пункт второй. Это обещание Господа ясно подразумевает, что те, кто не откликнется на Его призыв победить деградировавшее христианство, не будут участвовать в царствовании тысячелетнего царства. Нам нужно откликнуться, чтобы побеждать. Слова «мои дела» обозначают то, что Господь совершил и что Он делает сейчас. Эти дела противопоставлены делам отступнической церкви, которые совершаются под влиянием сатаны. Верьте этому или нет? Сатана очень коварным образом вовлечен во все религиозное. Пункт Д. Он будет пасти их железным жезлом. Если вы спросите меня, то я понимаю, что он будет пасти нас. Но что означает здесь железный жезл? Я не могу объяснить этого. Однако это показывает его власть. По крайней мере, об этом говорится здесь. Как разбиваются глиняные сосуды. Как и я получил от моего отца. Здесь мне нужно остановиться. И я просто прошу Господа покрыть всех святых, которые услышат это. Не позволяйте страху врага нападать на вас. В конце своего служения брат Ли, конечно, это было и с братом Ли также, но особенно у брата Ни была особая забота. Именно поэтому он сделал эти сообщения о сокрушении внешнего человека для высвобождения духа. И я помню, я просто покажу вам. Я понимаю это. Я знал, что это должно было произойти. Я просто сказал Господу, мне нужно иметь это переживание. Но в конце концов мне пришлось понять, что это должно соответствовать его пути. И я помню, что в 1982 году, в четверг, вечером, но, конечно же, присутствие Господа невозможно увидеть, но Он пришел непосредственно, согласно просьбе, которую я сделал, и точно знал, что делать, куда обратиться, не к этой части души, не к той части души, но ко всем трем частям в одно мгновение он преодолел их. И у меня есть причина верить, почему, и я объясню это через мгновение. Некоторые зрелые святые, такие как брат Ли и его жена, и я знаю еще одну сестру, которая намного старше меня, она была старше меня на 40 лет. Она шла по тротуару, и я ни слова не сказал, но благодаря тому, где она была, в своем состоянии, она была примером сестры, которая была разбита, как глиняный сосуд. Если у вас есть водительство, чувство сделать это, тогда в ваших взаимоотношениях, личных взаимоотношениях с Господом, скажите: Господь, я знаю, что это должно произойти когда-то, каким-то образом. И я прошу Тебя, преодолеть все, пока я здесь на земле. разве мы не посвятили свое тело Господу? Разве Он не знает, как позаботиться не только о нашем духе, о нашей душе, но также о нашем теле, о том, что нам нужно? Как разбиваются глиняные сосуды, как и я получил от моего отца. В тысячелетнем царстве правитель является пастырем. Дорогие святые, каждый является правителем, каждый, кто царствует с ним, будет пастырем. Именно поэтому во второй главе первого послания Петра мы видим большую помощь. Он обитает в нас, чтобы быть пастырем нашей души. И чтобы мы могли наслаждаться Господом. Когда дело заходит о пастырстве, то мы понимаем, что это также функция каждого святого, каждого члена тела. Есть этот аспект нашего существа. Если вы оглянетесь назад, я полагаю, что многие из вас смогут сказать, что в очень трудных ситуациях и я недавно общался с каким-то святым, я знаю, что у них было переживание, и после того, как вы перестали общаться, вы понимали, что этот человек пас меня, он не судил меня, он не критиковал меня, он пас меня. И пастырство является всеобъемлющей заботой. Вы понимаете нужду людей. У вас есть снабжение. Именно поэтому в грядущем царстве все мы, кто будет правителем, будут пастырем, но будет и железный жезл. В большей части многие бес ограничены, но все равно будут ограничены, но мы не будем в идеальной ситуации тогда. Тем не менее, будет возможность устранить врага и оказывать всеобъемлющую нежную заботу, чтобы пасти. Если бы я не переживал пастырство, меня бы здесь не было. Я рассказал вам о своем переживании сокрушения внешнего человека. И в четверг 40 или 50 человек встали вместе на колени. И один брат посмотрел на меня и сказал: «Ты больше не доверяешь себе, да?» И у меня есть причина, что верить, что эти зрелые святые молились об этом. Это произошло между ними и Богом. Я не буду спрашивать их об этом в будущем. Я просто осознаю, я очень благодарен за то, что была такая молитва. Они знали мою ситуацию. Они знали, что это должно было произойти для того, чтобы я мог функционировать согласно Божьему желанию. И была такая молитва. И небольшое отступление. Небольшое отступление. Я говорю о молитвах, которые по-настоящему являются молитвами. Есть молитвы в кавычках, которые молитвами не являются. Однако, когда молитва, источником молитвы является сам Бог, И вы просто позволяете ей течь через вас. И когда вы можете сказать, что вы знаете свою ситуацию, и вы можете сказать, что... И они знали мою ситуацию, они могли сказать, он хочет быть в служении, но ты должен провести его через это. И я очень благодарен за то, что произошло такое невидимое пастырство. Однако это не было видимым. Это не было так, что «О, это очень сильный человек, он заслуживает этого». Это не было никаким наказанием, но было осознание. Тебе нужно такое переживание. Ему глубоко внутри нужно такое переживание. И он открыт для этого. Но это очень важно. Они сделали это в духе пастырства, со всеобъемлющей нежной заботой. Нежной заботой. Это требует большого опыта. Но именно так мы должны пасти друг друга. Нету никого, кто превосходит другого и является самым пастырем. Мы все нуждаемся в пастырстве. В Псалме 2, в 9 стихе, Бог дал Христу власть править народами. Здесь Христос дает ту же власть своим победителям. У Него есть власть. И в грядущем веке побеждающие святые будут функционировать с этой властью. И теперь мы подходим к двум драгоценным положениям. Книга Откровения, 2 глава, 28 стих в начале. И также мы рассмотрим важный стих во втором послании Петра, 1:19. Ему я дам утреннюю звезду. Я думал об этом выражении, утренняя звезда. Может быть, будет одно из сообщений, посвящено этому на обучении в декабре. Оно будет посвящено книге Откровения, второй главе. Христос будет утренней звездой, и мы станем утренней звездой. Мы увидим значение этого. При своем втором явлении Христос будет утренней звездой для своих победителей, которые бодрствуют в ожидании Его пришествия. Мы увидим утренняя звезда появляется очень рано утром, но она появляется в самое темное время. И пока еще ночь. Это не просто 12 часов, 2 часа. И затем после этого наступает самое темное время. И в это самое темное время Христос, как утренняя звезда, раскрывает себя. И мы все будем в конце этого века в самое темное время. Это относится к миру. Будет тьма, которую невозможно описать. Просто сравните то, что происходит сейчас, с тем, что было 10 лет назад. При своем втором явлении, я повторю это, чтобы сделать акцент на этом, при своем втором явлении Христос будет утренней звездой для своих победителей, которые бодрствуют в ожидании Его пришествия. Внутренне Мы не знаем, как он придет, каким образом он придет. Но наше внутреннее существо. Я помню, как брат Ли, когда он был молодым, и когда его, когда брат Ли был молодым, когда его обучала пожилая сестра из Соединенного Королевства, если бы ее не было, не было бы Вотчмана, не было бы Уитнеса Ли, не было бы нас. Какую цену она заплатила? Группа молодых людей была спасена. И как группа, они приходили, чтобы встретиться с ней. Она не только учила их, она также обучала их. И по одному они перестали приходить, за исключением Вотчмана Ни. Когда она вот-вот должна была уйти к Господу, он был рядом с ней. И она сказала, что хочет отдать ему свою Библию. Но однажды они с ней прогуливались по улице, и они должны были повернуть за угол. И она сказала, когда мы повернем за угол, может быть, мы встретим Господа. Она жила внутренне, ожидая пришествия Господа в своем существе. И я полагаю, что это развивается во многих из нас. У нас есть такое желание. Мы хотим, чтобы Он пришел и восхитил нас. И в то же самое время мы молимся, Господь, сделай это. Только Ты можешь приготовить нас, чтобы мы откликнулись в тот момент, когда Ты придешь. Я уже говорил об этом раньше, но... мне кажется, это полезно. 24 глава Евангелия от Матфея. Там говорится о восхищении. Мы видим два человека в поле. Один взят, другой оставлен. Две женщины мелят. Одна взята, другая оставлена. Ситуация заключается в том, что они все зрелые. Но почему один взят, а другой нет? Есть стих в первом послании Иоанна, во второй главе. Если я не ошибаюсь, 28 или 29. Там говорится, что когда Господь придет, мы не хотим быть застигнуты врасплох, но мы хотим пребывать в Нем, в тот самый момент, пребывать в Нем. В Евангелии от Иоанна в 15 главе говорится о том, что мы пребываем в Нем, Он пребывает в нас. И это часть моей утренней молитвы сейчас. Можно просить о милости и благодати Господа, но также нужно упражнять свой дух, чтобы пребывать в Тебе, Господь, чтобы Ты пребывал во мне. И нужно, чтобы это было в одно и то же время. Тем, кто ждет возвращения Господа, Он явится скрыто, как утренняя звезда. Я надеюсь, что Он явится каждому из нас скрыто. Он знает, как иметь нежные взаимоотношения с каждым из нас. И вот таким скрытым или личным образом вы поймете, что Он утренняя звезда, и тогда вас не будет. Он не явит себя всей земле. Это произойдет позже и по-другому. Я надеюсь внутренне, что мы скажем, Господь, мы хотим быть готовы для Твоего явления к скрытого явления, как утренней звездой. Пожалуйста, приготовь меня для этого, какой бы ни была моя ситуация. Второе послание Петра. Во втором послании Петра, в 1 главе 19 стихе, говорится: «Мы имеем ставшее более твердым пророческое слово, и вы хорошо делаете, внимая ему, как светильнику, сияющему в темном месте, пока не рассветет день и не взойдет утренняя звезда в сердцах». Разве это не драгоценный стих? Разве он не применим к вам? Я хочу подчеркнуть, внимать ему, как светильнику, сияющему в темном месте. Пока не рассветет день и не взойдет утренняя звезда в ваших сердцах. Я хочу применить это слово. Независимо от того, какова ситуация, с духовной точки зрения у нас есть чувство о том, что рассвет очень близок. Это самое темное время во всем положении в мире. Но в нашем внутреннем существе мы ищем утреннюю звезду, которая взойдет в наших сердцах. Это означает, что звезда в нашем существе, особенно в нашем духе, но эта утренняя звезда должна устроить себе дом в нашем сердце. Выражение «рассветет день» и «утренняя звезда в наших сердцах» является метафорой. Это картина, которая изображает кое-что. Когда мы будем внимать слову Писаний как светильнику, сияющему в темном месте, состояние внутри нас будет подобно рассвету дня и восходу утренней звезды в наших сердцах. Состояние. Необходимо духовное состояние внутри нас, в нашем существе. Я действительно искренне верю, что это развивается в нас. Нам нужно просить Господа, чтобы оно развивалось в нас нормальным образом, чтобы в нашем внутреннем существе Он сделал нас готовыми к Его пришествию, к тому моменту, на который Он укажет. Поскольку мы пребываем в Нем, и мы будем подобны рассвету дня. И кто-то скажет: но это же самое темное время. Да, это внешняя обстановка, внешнее состояние. Но внутри, обитающий в нас Христос, дает нам ощущение о том, что день, настает рассвет дня, расцветает день. И утренняя звезда восходит в наших сердцах. Я могу завершить свою долю на этом положении. Всем нам хорошо знаком этот стих в 3 главе послания к Ефесянам. И Павел молился на коленях, когда он был в тюрьме. о том, чтобы Христос устроил себе дом в наших сердцах. И это чрезвычайно важно, святые, чтобы мы в своих взаимоотношениях с Господом день за днем говорили: «Господь, я поворачиваюсь к Тебе. Я применяю силу Твоей крови. Я упражняю мой дух. Я пребываю в Тебе. И Ты будешь пребывать во мне». Но у меня есть сердечное желание: «Господь, укрепи моего внутреннего человека, чтобы Ты мог устроить себе дом в моем сердце». Слова просты. Его дом. Дом. В разных аспектах нашего сердца Он устраивает себе дом в разных частях. Необходимо, чтобы у него была возможность просто течь через каждую часть нашего внутреннего существа. Например, наш разум, через то, как мы думаем, через некоторые воспоминания. Не через положительные, а через те болезненные, которые снова и снова время от времени возникают в нас. Господь хочет устроить себе дом в этой части нашего сердца, чтобы спасти нас от определенных воспоминаний, которые являются отрицательными в нас. И некоторые дорогие святые живут воспоминаниями. Я помню, 20 или 30 лет назад у меня было короткое общение с одним человеком, и он сказал: «У меня все в порядке, не беспокойся обо мне, я живу воспоминаниями». И это сердце, которое наполнено человеческими воспоминаниями. Но когда мы позволяем ему устроить себе дом в нашем сердце, есть вещи, которые он не хочет, чтобы мы помнили. Мы не можем сделать так, чтобы мы не помнили что-то. Но как Бог может сделать такое? В первом послании Иоанна есть стих, в котором говорится, что если мы грешим и исповедуем свой грех, то Он прощает нас и забывает. Это когда-нибудь происходило с вами, что вы хотели что-то попросить Господа еще раз? Вы уже сделали это несколько раз до этого. И это произошло с одним человеком, который был не так давно церковной жизни. Но обычно в таких случаях он говорит: «О чем ты говоришь?» Когда он прощает, он забывает. Но нам тоже нужно научиться прощать. Это чрезвычайно важно, святые. Даже если кто-то скажет: «Я знаю одного человека, который говорит, я готов простить, если он придет ко мне и с грустью попросит о моем прощении». Но внутри обитающий Христос скажет: «Прости его сейчас». Брат Ли сказал ясное слово. И он знал, что это произойдет, опять же, в следующем веке. Что святые, которых он знал в этом веке, они придут, и они скажут: Господь, мы помним, что мы сделали, пожалуйста, прости нас. И я не сомневаюсь, что брат Ли скажет, что я уже простил вас, когда я был на земле. Вам нет необходимости приходить и умолять меня. Поэтому даже в нашем сердце, с нашей стороны, готовы ли вы прощать? Или у вас есть мысль, но если они придут, смирившись, и объяснят все, что они сделают, и извинятся за это, и тогда я расстанусь с этим. Я не думаю, что вы хотите, чтобы Бог относился к вам таким же образом. Потому что, опять же я скажу, мы находимся в том веке, в котором Господь находится в нашем сердце. И это довольно ясно, я думаю. И тогда внутри нашего, в нас будет ощущение, что утренняя звезда восходит в нашем сердце. И в тот мгновение, когда Он придет, звезда взойдет в нашем сердце. И в тот момент мы будем восхищены. Это моя доля этого сообщения. Если у вас есть чувство в течение 30 секунд помолиться с тем, кто сидит рядом с вами, потом один из наших братьев сделает заключительное слово, и потом выходите к микрофону, независимо от того, на каком языке вы говорите. Может быть, кто-то может вам помочь перевести это на английский язык. Но, пожалуйста, следуйте за внутренним чувством для того, чтобы продолжить и завершить это сообщение. Давайте сейчас помолимся и потом будем пророчествовать.